Дорогие друзья, в этой лекции речь пойдет о одном из самых запоминающихся, запомнившихся моментов перестройки. Это гласность. Гласность, то есть естественное право громко выражать свое мнение, право говорить, право на голос. Этого права страшно боялась большевистская бюрократия. Боится ее и ныне путинская бюрократия. И чтобы как раз гласности не было, вводится, и тогда вводилась в советское время, сейчас вводится жестокая цензура. Но мир создан словом, а тиран желает сделать всех безмолвными, чтобы легче было обирать народ, не понимая, что так он разрушает само мироздание. Советское общество было почти бесклассным. На словах большевики всегда выступали за критику и самокритику. На деле же сурово карали тех, кто критиковал, по их мнению, не тех или не то. Да и вообще выступал по собственной инициативе. Инициатива наказуема. Такова была одна из первых аксиом в советском обществе, в корне противоречащие принципам общества демократического и рыночного, которое все строится, как вы понимаете, на личной инициативе. Размышляя о том, почему Горбачев задумал гласность и решил ее проводить в жизнь после стольких лет безгласия советского общества, его биограф Таубман в предисловии к своей книге «Горбачев» пишет: «Каких перемен хотел Горбачев для своей страны, когда пришел к власти в 1985 году? Склонялся ли он лишь к умеренным экономическим реформам, как сам утверждал в ту пору, и только в виде отсутствия результатов решил сделать их более радикальными? Или же он с самого начала стремился покончить с тоталитарной системой, но скрывал свои намерения, потому что иначе бы его растерзали те самые члены Политбюро, которые его выбирали? Что же все-таки вдохновило его на попытки преобразовать коммунистическую систему СССР? Что навело его на мысль, что он сможет преобразовать диктатуру в демократию, командную экономику в рыночную, сверхцентрализованное унитарное государство в настоящую Советскую Федерацию, а холодную войну в новый мировой порядок, основанный на отказе от силы? Причем все это одновременно и при помощи эволюционных, по его выражению, средств. С чего он взял, что всего за несколько скоротечных лет сумеет сломать российские политические, экономические и общественные шаблоны, которые просуществовали не один век? Это и царское самодержавие, затем переросшее в советский тоталитаризм и длительные периоды полурабской покорности властям, изредка прерывавшиеся вспышками кровавых бунтов, и минимальный опыт гражданской активности, подразумевавший компромисс и консенсус, и отсутствие традиции демократической самоорганизации и реальной власти закона. Вот что сказал позже сам Горбачев о российском складе ума, который сильно мешал ему. Наш российский менталитет требовал, чтобы новую жизнь ему подали на блюдечке с голубой каемочкой и немедленно, без реформирования общества. Конец цитаты. Эти слова о голубой каемочке и блюдечке любил говорить Горбачев, не раз говорил, видимо, он их прямо сказал Таубману. В России, как точно отмечает русский историк, работающий сейчас в Великобритании Владислав Зубок, образованное меньшинство всегда тайно жаждало свободы от деспотического государства. Почти два столетия интеллигенция мечтала о Конституции и правах человека. Большевики и Сталин обратили эти мечтания в кровавую карикатуру, но не смогли полностью их убить или игнорировать. Конституция декабря 1936 года официально гарантировала социалистическую демократию, свободу слова, совести и другие гражданские права. В 1948 году СССР ратифицировал Всеобщую декларацию прав человека ООН. В августе 1975 года Брежнев подписал Хельсинкский заключительный акт, а в 1977 году эти положения вошли в новую Конституцию СССР. Замечу от себя, я как раз тогда учился в МГИМО, и один из моих друзей проходил практику в представительстве ООН в Москве. Маленький особнячок, по-моему, в Мерзляковском переулке. И он мне говорит: заходи, нам не надо сжечь целую 1000 брошюрок с хартией Всеобщей декларации прав человека на русском языке. Ну, отбери себе несколько экземпляров. Вот я отобрал, один из них у меня хранится до сих пор в библиотеке на память в Москве. То есть вот так подписали мы, Советский Союз, Всеобщую декларацию прав человека. Подписали так, чтобы о ней никто и слухом не слышал, и ни духом не ведал в самом Советском Союзе. Зубок продолжает как раз в этом духе. Разумеется, тогда в Советском Союзе никто и не думал воспринимать это всерьез. Человек с такими мыслями мог заинтересовать Комитет госбезопасности и быть принудительно направлен на психиатрическое лечение. Так оно и было, к сожалению. Но, тем не менее, социалистическая демократия, понятие социалистической демократии оставалось в обществе. И Горбачев и его жена Раиса Максимовна, они серьезно в это верили. Мы должны с вами на минуточку понять, в чем разница между социал-демократией западного типа и социалистической демократией. Социал-демократия, которая была, и остается до сих пор, но уже потеряла это слово свой смысл, а в конце 19-го, начале 20 века социал-демократия – это было учение, что с помощью демократических выборов, собственно, по воле самого общества, народ придет к системе политической, когда он откажется от собственности и произойдет всеобщая социализация собственности. Добровольно. В результате победы на парламентских выборах. Понятно, это утопия, наивная утопия, которая развенчана самой историей, но так думали в конце 19 века. В отличие от них, Ленин, который говорил о пролетарской диктатуре, предполагал, что надо захватить власть и силы отобрать все у всех. Что он и сделал в России, там, куда дотянулись его руки. Социалистическая демократия – это совершенно другое. Хотя, вроде бы, слова-то почти одни и те же. Социалистическая демократия – это и есть демократия. Потому, когда правит социум, когда сами люди решают, как им управлять дальше. Социум управляет страной, выбирает своих представителей, и эти представители от его имени управляют государством. Вот это и есть социалистическая демократия. Вот Горбачев был глубоко уверен, что социалистическая, он писал об этом в своих работах, начиная от дипломной, что социалистическая демократия и лучше, и естественнее демократии либеральной, когда правит капитал, когда правят богатые, когда голоса подкупаются. Но основа демократии – это как раз социализм, когда правит общество. Ничего подобного демократии, правлению общества, понятно, Горбачев в Советском Союзе и близко не видел. Как раз его общение с Денеком Лынержем, оно укрепило его в этих идеях, а может быть, даже он зародил в Горбачеве эти идеи, неважно. Но Горбачев говорил, что без демократии люди отчуждены от продуктов своего труда и являются, по сути, крепостными. То есть они работают, но они не имеют права решать ни куда пойдут продукты их труда, как они будут использованы, ни как устроено будет общество, для которого они работают. Они крепостные. Они должны исполнить свой труд, а если не исполнят, будут наказаны. Вот это он считал абсолютно неправильным. А на этом была построена вся советская коммунистическая система. Поэтому в первой же своей речи, после избрания генеральным секретарем 11 марта 1985 года, Горбачев призвал к большей гласности в работе партийных, советских, государственных и общественных организаций. Почти все восприняли это как привычный штамп пропаганды. Но для Горбачева эти слова и даже каждое субъектное определение партийных, советских, государственных и общественных организаций, все это было наполнено глубоким смыслом. Сам Горбачев в своей книге «Жизнь и реформы» описывает состояние с гласностью в том обществе, из которого он вышел, и которое, как человек, достигший самого высокого ранга в коммунистическом государстве, прекрасно знал изнутри. Вот что он пишет. «Полностью закрыто было все, касавшееся реальных военных расходов. Вообще положение в армии, состояние научных исследований в военно-промышленном комплексе, данных о том, насколько эффективно используются финансовые и материальные ресурсы на оборону. Не то что народ, члены Политбюро не знали полной картины и были фактически заложниками, ставя подпись под решениями по ультрасекретным вопросам, без права что-то спросить и обсудить. Когда оборонку курировал Устинов, он по существу монопольно распоряжался этими делами. Кроме Брежнева, никто из членов Политбюро не осмеливался поинтересоваться, не то что затребовать, какую-либо информацию в этой сфере. Кстати, в армии дедовщина существовала давно, но сведения о ней замалчивались. Внешняя торговля – еще одна закрытая зона. Особенно в том, что касалось поставок оружия, количества, виды, места назначения, оплаты и так далее. Почти тот же порядок распространялся на торговлю зерном, нефтью, газом, металлом. Подробные сведения на этот счет публиковались во всех иностранных справочниках, а у нас их стерегли от публики как первостатейный государственный секрет. Целиком, вне сферы информации и критики, находился КГБ. Самое большее, что оттуда иногда исходило, лаконичные сообщения о высылке шпиона или о связи какого-нибудь диссидента с империалистической разведкой. Практически вся статистика находилась под плотным колпаком цензуры. Данные по экономике, социальным вопросам, культуре, демографии публиковались исключительно по специальному постановлению ЦК с большими изъятиями и подчистками, особенно по вопросам жизненного уровня населения. Сведения о преступности и медицинские показатели хранились за семью замками. Не только военный, но и государственный бюджет в его реальных измерениях был тайной. От общества скрывали дефицит бюджета. Миллионы вкладчиков не подозревали, что для его покрытия незаконно делаются заимствования из Сбербанка. А кто знал, что темпы роста доходов на оборону многие годы в 1,5-2 раза превышали плановые и реальные приросты национального дохода? Депутатам Верховного Совета СССР проект бюджета подавался в полном ажуре. В нем была статья «Другие расходы», на которые отводилось 100-120 миллиардов рублей. И никто из народных избранников не рискнул задать вопрос, что же это за другие расходы? А ведь не пустяк, пятая часть всего бюджета. Некоторым организациям снятие завесы секретности грозило летальным исходом. Обнаруживалась их полнейшая несостоятельность и ненужность. Ну а идеологи Цербера системы не без оснований полагали, что правда подорвет веру в непогрешимость наших догматов, не то что один король, а весь двор предстанет к колом». Конец цитаты. Действительно, о каком сознательном, творческом участии советских людей в жизни своей страны и мира можно в такой ситуации говорить? Людей держали хуже, чем маленьких детей, в полном незнании о том, что творится в их стране, в их области, в их городе. Они никак не могли на это воздействовать и, конечно же, в полном незнании того, что творится во всем мире. Как это может до сих пор вызывать в ком-то ностальгию о советском времени, не понимаю. По-моему, человек должен быть ответственным хозяином своей жизни. Но самое главное, что такое абсолютное незнание реальности, окружающей каждого из советских людей, приводило к удивительному безразличию за порогом собственного дома. Человек старался жить для себя, для своей семьи, то, что он знал, то, что он понимал, где все было ясно, а дальше хоть трава не расти. Понятно, что в такой системе никакого реального успеха экономического, даже военного, по сути говоря, быть не может. По мнению Александра Николаевича Яковлева, у Горбачева был системный план реформ. Он хотел сделать человека, гражданина Советского Союза, реальным участником политического процесса. Более того, реальным главным деятелем политического процесса. А для этого он сначала должен был узнать, что происходит в стране. А узнать он мог правдиво, только если была бы плюральность, многообразие средств массовой информации. И люди бы не боялись, журналисты, писатели, не боялись бы говорить открыто, то есть гласность. Ну и, наконец, после этого должна была быть свобода слова, когда каждый человек мог свободно выражать свои мнения, свои мысли, что, собственно говоря, и предполагает нынешняя российская конституция, грубо нарушаемая сейчас в России президентской властью Путина. Но Горбачев прекрасно понимал, что свобода слова и гласность – это стержень демократии. Как он сам говорил, выступая перед первыми секретарями обкомов 16 октября 1985 года, люди, трудовой народ, должны хорошо знать, что происходит в стране. Только понимая это, массы будут нас поддерживать, выступать с предложениями, вносить вклад в общее дело. Но как он отмечал в особой записке, поданной в Политбюро 26 ноября 1985 года, даже руководству поставляют полуправду. Успехи раздувают, а ошибки утаивают или вину за них перекладывают на чужие головы. Дипломаты передают из-за границы лишь то, что, по их мнению, будет приятно услышать в Кремле. На фабриках занимаются обманом, выдавая единичную, изготовленную вручную продукцию за выпущенную серийно и собранную на конвейере. Борьба за гласность началась, как-то ни странно, с прямо противоположного, с борьбы с анонимками. Вы знаете, что одна из бед советского общества – это были анонимные письма. Вообще, в приличном обществе их не рассматривают. Но в Советском Союзе их еще как рассматривали. И весной 1985 года, поздней весной 1985 года, Александр Николаевич Яковлев и другой помощник Горбачева Валерий Иванович Болдин, земляки, выходцы из Ярославской области, с одобрения Горбачева трижды подают записку в Политбюро. Два раза она отвергается, но, наконец, с третьего раза Политбюро принимает решение анонимки игнорировать и не принимать во внимание. Но КГБ упросил оставить для него прежнюю практику. Как вы помните, была поговорка, надпись на дверях приемной КГБ. Звонок не работает, стучите по телефону. Но анонимки все-таки это гласность наоборот. А как же донести до народа правду, о которой, как вы только что слышали, народ совершенно не ведал? питался слухами, теориями заговоров и разной прочей чепухой, а не реальной конкретной информацией. Горбачев решил положиться на средства массовой информации и на близкую ему по духу интеллигенцию. Он же сам был интеллигентным человеком. Главная газета «Правда» для этого не годилась. Ее главный редактор Виктор Григорьевич Афанасьев, не путайте с Юрием Афанасьевым, во время войны и до 1952 года служил в военной контрразведке в КГБ смерч-шпионом. Смерч. Он защитил кандидатскую диссертацию «Сталин о постоянно действующих факторах войны». Оставался на своем посту главного редактора «Правды» с 1976 по 1989 годы и сделал «Правду» в годы перестройки рупором скептиков и ретроградов. Реформатору пришлось опереться на газеты и журналы, выпускавшиеся новыми редакторами, и на писателей и кинорежиссеров, с которыми Горбачев сразу начал налаживать связи. «Мне не надо было мучительно думать, — пишет он, — какую роль следует отвести художественной интеллигенции. С самого начала я понимал, что без нее не удастся поднять общество на перестройку. Но включить ее саму в этот процесс тоже было крайне непросто. Я старался не пропускать сколько-нибудь значимых театральных постановок и кинофильмов, посещал выставки, встречался с актерами, писателями, музыкантами по их просьбе или сам приглашал их для беседы. Встречи Горбачева с творческой интеллигенцией длились по много часов. Как вспоминал главный редактор «Знамени» в своей книге «Жизнь, подаренная дважды» Григорий Яковлевич Бакланов, остальные члены Политбюро, присутствовавшие на этих встречах, начинали клевать носом. Но у Горбачева блестели глаза, он говорил без бумажки, непринужденно. Бакланов наблюдал за лицом Горбачева. Это было лицо, как он пишет, это было лицо умного человека. Ему интересно было всех выслушать, все узнать. И вместе с тем он придерживался собственного мнения. Его с некоторых пор оппонент в Политбюро, оппонент и друг одновременно, об этом будем говорить в одной из следующих лекций, Егор Легачев тоже собирал средства массовой информации, но он выступал за контролируемую гласность и против копания в прошлом, подрывающего доверие к партии. Различия позиций на вершинах власти сами вели к идейному плюрализму, и, возможно, поэтому Горбачев их не пресекал, как в случае с Легачевым, так и несколько позднее в случае с Борисом Ельциным. Плюрализм должен был быть и в этом. В 1986 году происходит смена редакции основных литературных журналов. Во главе «Нового мира» становится Сергей Павлович Залыгин, во главе «Знамени» как раз Григорий Бакланов, во главе «Огонька» Виталий Алексеевич Коротич, который был известен своими дифирамбами советской власти до перестройки, но полностью переодевшийся во время перестройки и ставший на позиции решительной, даже, я бы сказал, где-то оголтелой критики. Особое место, как-то ни странно, занял журнал «Коммунист». Горбачев объясняет в своих воспоминаниях. Воспоминания написаны в 1995 году вот этим. «Жизни реформы». И, кстати, очень хорошие. Я их всем рекомендую прочесть, потому что их еще писал сравнительно молодой Горбачев. Живой, сильный ум. Его самые последние воспоминания уже, ну, выявляют, конечно, слабость дряхлеющего человека. Но вот это «Жизни реформы», при всем при том, что, понятно, он себя хвалит, а других поругивает, но очень культурно, тем не менее интересно и очень искренне. Вот что пишет он в журнале «Коммунист». «Теоретический и политический орган ЦК КПСС «Коммунист» с самого начала перестройки выступал против новых идей. Удивляться не приходилось. Возглавлял журнал самонадеянный философ, фанатичный приверженец схоластики, развитого социализма Косолапов. Первые месяцы я как-то с этим мирился. Не хотелось выглядеть лидером, который расправляется со ставленниками предшественников. Но эта терпимость стала вызывать недоумение, да и дело требовало срочно укрепить, как тогда принято было говорить, руководство ведущего партийного издания. Всплыла кандидатура Ивана Тимофеевича Фролова. Он был член-корреспондентом Академии наук СССР, отличился в свое время смелыми выступлениями против лысенковщины. Успешно руководил журналом «Вопросы философии», но был снят с этого поста известным мракобесом, заведующим отделом науки ЦК Трапезниковым. Работал в журнале «Проблемы мира и социализма». Словом, подходил по всем статьям. Михаил Сергеевич Горбачев умалчивает, что семья Фролова была дружна с семьей Горбачевых, и жены двух людей, жены Фролова и Раиса Максимовна, они были близкими подругами. Это тоже был важный момент, но, видите, он в воспоминаниях это забыл сказать. Он рассчитывал, что Фролов будет хотя... Он действительно хороший был тогда философ, что он будет верным человеком. Фролов стал главным редактором «Коммуниста», и очень скоро уровень журнала резко повысился. Он активно включился в разработку и пропаганду перестроечных идей. Анатолий Сергеевич Черняев вдруг по другому случаю в связи с «Коммунистом» отмечает. Посмотрел два номера «Коммуниста», 12 и 13. Темы «Собственность», «Бюрократия», «О социализме», «Профсоюзы», «Бухарин», «История морали» после 17 года, «Дарвинизм», «Религия и национализм», «Коммунист» стал лидером передовой мысли. Это запись 15 сентября 1988 года. Первой газетой, которая откликнулась на перестройку решительно, мы ее все читали, раскупали, когда удавалось достать, были «Московские новости». Потом тонкий еженедельник Коротича «Огонек». Вообще подписка на газеты и журналы осенью 1986 года дала любопытные результаты. «Комсомолка», самая такая после «Московских новостей», свободомыслящая тогда газета, «Комсомольская правда», увеличила тираж на 3 миллиона экземпляров. «Советская Россия», критиковавшая перестройку справа, на 1 миллион. А «Известия» всего на 40 тысяч. «Коммунист» журнал на 70 тысяч. Это неплохо для журнала. А вот «Правда» прибавила совсем немного. Тиражи же толстых журналов «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» взмыли вверх и стали соперничать с тиражами многих газет. По всей видимости, внутри ближнего круга Горбачева, среди у него и его советников, было задумано сменить хотя бы частично и руководство творческих союзов и изменить направленность их деятельности. Дело в том, что писатели, художники, композиторы, театральные деятели, кинематографисты с середины 30-х годов были объединены по мысли Сталина в официальные творческие союзы, в кавычках, чтобы их было легко контролировать партии и НКВД, используя метод кнута и пряника. Руководство союзов избиралось лишь номинально. На деле же партийный аппарат готовил список кандидатов, по одному кандидату на каждую должность, и их единогласно одобряли на периодически проводившихся съездах членов Союза. Эти съезды проходили торжественно, на них присутствовали члены Политбюро, да и сам Генсек, они проходили в лучших залах столицы, в буфетах. Бесплатные или символические деньги давались разные вкусности и выпивка. То есть это было приятное времяпрепровождение, и этим подкупали, так же, как и домами творчества, какими-то денежными субсидиями, изданиями, гастролями, подкупали деятели культуры. Те, кто не хотели подкупаться, они становились врагами, их, естественно, лишали всех благ, ими занимался КГБ. А вот те, кто были готовы на все, из них выбирали руководство, которое проводило линию ЦК среди людей, творческих людей, которых, в общем, на самом деле очень трудно вроде бы подчинить. Но, с другой стороны, творческие люди с радостью многие продавали свои творчество, свою способность, гениальность, продавали на чечевичную похлебку. За чечевичную похлебку. В конце марта 1986 года собрался съезд композиторов СССР. Он собрался в консерватории, тоже очень торжественно. Его открыл председатель правления Союза композиторов РСФСР, муж Марии Плисецкой, Родион Константинович Щедрин, сам исключительно новаторский и талантливый композитор 32-го года рождения из потомственной музыкальной семьи. Он был сторонником свободного подхода к музыкальному творчеству, и он выступил с осуждением чиновников, ограничивавших свободу музыкального творчества. Его выступление было напечатано в «Советской культуре» и тут же разошлось. Это было самое начало перестройки, это было очень свободные слова, и люди были в восторге и всячески пытались познакомиться с этой речью. Щедрин был известен давно своим не только талантом как музыканта, но и свободой политических суждений. В 1968 году он отказался подписать письмо в поддержку интервенции в Чехословакии. Как вспоминал о нем уже в 2002 году знаменитый Владимир Спиваков, долгое время Щедрин возглавлял Союз композиторов России, и мало кто знает, скольким молодым талантам, отверженным, гонимым властью, помог этот человек. Всегда добрым словом о Щедрине отзывался и мой тесть Игорь Михайлович Белорусис, композитор, тоже член Союза. Он всегда говорил о нем как исключительно талантливом и исключительно порядочном человеке. Однако на эту речь, опубликованную в «Советской культуре», тут же отозвался отдел пропаганды ЦК. Заместитель заведующего отдела Владимир Николаевич Севрук, друг и биограф Андропова, он возмутился этой статьей. И, как пишет Яковлев в своих воспоминаниях, ему пришлось долго его убеждать, что ничего категорически страшного в этой статье не сказано, и это как раз и есть дух перестройки. Дальше уже идет в апреле 86 года Союз кинематографистов. На заседании московской секции критики Союза кинематографистов 8 апреля 1986 года произошел слом привычного регламента. Когда собранию зачитали спущенный из ЦК список делегатов для голосования, весьма образованный и уважаемый киновед Виктор Ильич Бажович предложил добавить в него еще двух человек. Затем другие участники предложили еще кандидатуры. На это партийное руководство секции не нашлось, что возразить, и таким образом выборы впервые стали альтернативными. В результате тайного голосования на съезд не были избраны четверо кандидатов из должностной номенклатуры. Новость мгновенно облетела московское отделение Союза. На заседании секции кинорежиссеров делегатами не были избраны соглава Союза кинематографистов Лев Александрович Кулиджанов, а также члены руководства Станислав Ростоцкий, Сергей Бондарчук и еще несколько секретарей Союза. Они критиковались коллегами за кумовство и угодничество власти. Это была совершенно небывалая вещь. Такого не было никогда с момента учреждения Союзов. 13-15 мая 1986 года Союз кинематографистов на пятом съезде в Москве в Большом Кремлевском дворце съездов повторил этот прием в расширенном масштабе. Был сделан Кулиджановым традиционный доклад, но вместо того, чтобы принять спущенный им список, комитет по выдвижению кандидатов расширил его, провалил одобренные партии кандидатуры и предложил собственные. Кинорежиссеры, десятилетиями копившие обиду на то, что их фильмы режет цензура, Госкино, и что они ложатся на полку вместо того, чтобы идти в прокат, бурно негодовали на заседаниях съезда. Одно критическое выступление следовало за другим. Очень искренне, очень жестко, очень резко, вспоминал один из участников съезда. Кинематографисты отвергли официально одобренного кандидата в председатели и еще 12 кандидатов, претендовавших на должность правления Союза. Председателем Союза был избран Л.М. Германович Климов, в детстве переживший бомбежки Сталинграда, а потом многократно запрет на творчество. Его фильм «Иди и смотри» о Второй мировой войне был отмечен главным призом 14-го Московского международного кинофестиваля в 1985 году. «Прощание» по повести Распутина «Прощание с матерой» и в знак скорби по погибшей в авиакатастрофе 1979 года жене актрисы Ларисы Шипитько был очень популярен в России. На пост первого секретаря правления Климова, к великому неудовольствию всем нам известного Никиты Михалкова, назвавшего это мальчишеством, предложил никто иной, как присутствующий зав. Отделом ЦК по пропаганде Александр Николаевич Яковлев. Банда Михалкова-Бондарчука, как это называет сам Яковлев, была возмущена. 26 декабря 1986 года ушел с должности и председатель Госкомитета по кинематографии, то есть глава киноцензуры Филипп Тимофеевич Ермаш, профессиональный партаппаратчик. Результатами съезда, как сказала кинокритик и театровед Майя Туровская, сами бунтовщики были ошарашены, не меньше, чем бывшее руководство Союза. «У нас не было договоренности друг с другом, мы к этому не готовились, это произошло тихо, стихийно и радикально». Тихо, да, радикально, да, но не стихийно. За этими преобразованиями стоял Александр Николаевич Яковлев и их одобрял Михаил Сергеевич Горбачев. Но как бы там ни было, как сказал Ленин, важнейшее из искусств кино, вот оно стало свободным благодаря воле Горбачева и его друзей. Климов провозгласил первостепенной задачей возвращение арестованных фильмов. Хотя никто из нас, как рассказывал он позднее, не знал, сколько их легло на полку. Его собственные фильмы «Похождение зубного врача» и «Агония» тоже были запрещены к прокату. Союз создал комитет по конфликтам, который принялся просматривать и реабилитировать запрещенные ленты. Было выпущено более сотни фильмов, которые лежали на полках десятилетия. Зрители увидели кинофильмы «Проверка на дорогах» и «Мой друг Иван Лапшин» режиссера Алексея Юрьевича Германа, «Комиссар», сына репрессированных родителей Александра Аскольдова, ставший великой сенсацией на фестивале 1987 года в Москве, «Агонию» самого Климова, «Тему» Глеба Памфилова. Яковлев пишет, что он сам просмотрел десятки ранее запрещенных фильмов, чтобы хотя бы составить представление, что возвращается на экран. Он не давал добро. Он считал, что сами кинематографисты должны разобраться, что давать, а что нет, что талантливо, что бесталанно, полезно, не полезно. Но ему было интересно просто знать, что же хотят дать на экран. И он с удивлением говорил, что это хорошие фильмы в основном. Почему они так долго лежали? Никакой уж там такой махровой антисоветчины нет. В советское время кинематографисты тоже были не дураки, и многие прикормленные люди понимали, что заходить далеко за рамки дозволенного нельзя. И тем не менее, из-за каких-то происков, из-за каких-то интриг, многие фильмы хорошие оставались вне поля зрителей. Теперь они все вышли. Стали создаваться тоже Климов, Л.М. Климов дал этому добро, стали, и, естественно, за этим стоял тоже отдел идеологии ЦК Яковлевский, создаваться фильмы на новые темы, которые были вообще запрещены, на темы трагические во многом, проституции, «Интердевочка» был сделан фильм, на темы свободных отношений мужчин и женщин, это «Маленькая Вера», например, где был впервые почти откровенно показан интимный акт. фильм «Игла» о наркоманах, то, чего раньше говорили вообще нет, все это теперь стало объектом демонстрации. Люди увидели теневую неприглядную сторону жизни, но, к сожалению, было такое время, понимаете, после всех этих десятилетий запрета, запрещенное, даже вонючее, даже такое глубоко безнравственное, оно тянуло к себе. Я помню, что когда я пошел в школу преподавать, а это был 89-й год, 90-й, я пошел в гимназию преподавать. Я преподавал историю религии, соответственно, это был последний выпускной класс. Были 16-17-летние юноши и девушки. Наиболее популярной профессией для молодых людей был бандитизм, рэкет, мафия. А для девушек, говорили, что вот валютная проститутка – это лучшая судьба. Ну, слава богу, это быстро ушло, но такой вот печальный период был. Безусловно, что кинофильмы в этом не виноваты. Виноваты, естественно, изуродованные и из этого уродства постепенно выходящее общество. В этом смысле совершенно знаковым оказался фильм «Покаяние», сделанный в 83-84 году грузинским кинорежиссером Тенгизом Евгеньевичем Абуладзе. Это фильм-притча, который рассказывает историю Варлаама Аравидзе. Аравидзе – это несуществующая в Грузии фамилия, означающая «никто», главы маленького грузинского городка. Варлаам олицетворяет одновременно Гитлера, Муссолини и Сталина. Усики, черная рубашка, темные густые волосы. Фильм начинается с его торжественных похорон в присутствии дьявола, который прославляет то сальто мортале, ну, то есть смертельный поворот, да, который совершает этот Аравидзе, уйдя из жизни в смерть. Но затем его сын, богатей Авель, и невестка, холеная красавица Гулико, снова и снова обнаруживают труп Варлаама у себя в саду. При помощи флешбеков в фильме показано, как Варлаам бросал в тюрьму и убивал множество невинных людей, в том числе художника Сандро Баратели и его жену Нино. Именно их дочь Кетиван, скромный кондитер, не позволяет жителям городка забыть преступления прошлого. Она выкапывает покойника раз за разом, и она оставляет его тело около роскошного особняка Авеля. В конце концов, происходит суд над Кетиван. На этом суде Кетиван рассказывает о ужасах, которые творились в городке и которые жители городка предпочли забыть. Узнав о всем происшедшем, узнав о делах своего деда, внук Варлаама Тенгиз кончает жизнь самоубийством. Сам Авель после этого в ужасе от того, что произошло, он, конечно, все знал о своем отце, но теперь он в ужасе от поступка своего сына, он выкапывает тело отца и выбрасывает сам собственноручно его в пропасть. Написав сценарий со своей невесткой, талантливым сценаристом, режиссером Наной Джанелидзе, Абуладзе принес его в 1982 году Эдуарду Шеварнадзе. Грузия – маленькая страна, и талантливый кинорежиссер, сценарист, и первый секретарь ЦК, понятно, они близкие люди могут быть. 6 месяцев Шеварнадзе не давал ответа. Наконец он вызвал к себе Абуладзе и сказал: «1937 побывал и в моем доме. Когда я прочел сценарий, я всю ночь не спал. А моя жена рыдала, потому что и в ее семье были жертвы репрессий». Шеварнадзе сказал, что нужно найти способ снять этот фильм. Однако в прокат работа Абуладзе, законченная при Черненко, нашлись деньги – поговорил Шеварнадзе с руководителем грузинского кино, 600 тысяч рублей на съемки фильма нашлись, но показать его при Черненко было невозможно. Он тоже лег на полку. Когда Черненко умер, Абуладзе позвонил в Москву Шеварнадзе. Он только что стал министром иностранных дел. И Шеварнадзе обратился к Горбачеву. Он сказал: «Я в долгу перед многими у себя на родине, и вряд ли сейчас смогу со всеми расплатиться. Но один долг я должен отдать, чего бы это ни стоило, и вы можете мне помочь». Это был долг Абуладзе. Элем Климов обратился напрямую к Яковлеву с просьбой разрешить показ. Яковлев пригласил Абуладзе к себе и предложил план действий. Организовать утечку фильма, показывая его сначала избранной публике, а затем наращивая число показов. Абуладзе это не понравилось. Но, как писал позднее сам Яковлев, «я понимал, что выпуск фильма будет подобен сигнальной ракете, которая ознаменует поворот политического курса. С выхода этой картины у нас меняется строй». Яковлев отнес покаяние Горбачеву. Тот посмотрел, сказал, что это бомба, и пообещал Шеварднадзе, что даст зеленый свет. Интересно, что Шеварднадзе уже в 1998 году, опять же, подвела память, или так было на самом деле, это немножко не вяжется с образом, но мы, как люди, занимающиеся историей, обязаны говорить всю полноту правды, написал: «Решающее слово, как ни странно, сказал Лигачев. Семья его жены, как и моей, пережила все те же несчастья». Ну, то есть сталинские репрессии. «Когда они с женой посмотрели фильм, Лигачев был настолько тронут, что не мог скрыть этого и сказал, что фильм необходимо показать». Как вы видите, эти ужасные репрессии, это ужасное сталинское время, оно прошло через очень и очень многих. То, что об этом забывают, то, что даже вот Соловецкий камень сейчас хотят убрать с Лубянской площади, предлагает человек, возглавляющий Совет по правам человека при президенте. Это, конечно, страшная вещь. Страшно не только потому, что это аморально. Мы уже привыкли к аморальности. Страшно и потому, что кровь и страдания миллионов замученных людей, убитых, прошедших лагеря, потерявших семьи, родителей, эта кровь и страдания не обрушатся на голову тех, кто вот совершает такие действия. Обрушатся и буквально раздавят их. С прошлым игры не так невинны, не так безопасны. Я даже удивляюсь, что в нынешнем русском руководстве, какое бы оно ни было нечестивое, не понимают этих закономерностей. Но как бы там ни было, тогда было не так. Горбачев, пойдя на небывалый шаг, твердо сказал, что решать, выпускать ли фильм на большой экран или нет, должен Союз кинематографистов. Вначале фильм показали в Грузии, потом в октябре 1986 года состоялись закрытые просмотры в Москве. Наконец, 26 января 1987 года фильм попал в открытый прокат, сначала в московском кинотеатре Тбилиси на неделе грузинского фильма. Потом пошел и по всей стране. Зрители восприняли выход покаяния как верный знак того, что грядут действительно радикальные перемены. Я помню, как мы стояли за билетами в долгих очередях. Покаяние детей за страшное прошлое, сотворенное их отцами, и финальный вопрос странницы, которую играет Верику Анджапаридзе, кому нужна дорога, если она не ведет к храму, стали, в общем, я думаю, до сих пор остаются символическим таким камертоном нашей жизни. Американский журналист Давид Джей Ремник в своей книге «Могила Ленина. Последние дни Советской империи» дает фильму следующую оценку. Фильм Абуладзе проторил дорогу для восстановления исторической памяти. Покаяние потрясло зрителя, подействовав сильнее, чем все другие произведения того времени. Политический резонанс сделал покаяние наиболее важным произведением протестного искусства в стране со времен одного дня Ивана Денисовича, опубликованного в разгар хрущевской оттепели. В 1987 году фильм «Абуладзе» получил гран-при Каннского фестиваля. В производство были запущены также некоторые заблокованные ранее сценарии, включая «Холодное лето» 1953-го. Автор сценария Эдгар Борисович Дубровский, режиссер фильма, вышедшего в 1987 году, Александр Прошкин. Фильм этот потрясает до сих пор. Этот фильм о выходе на свободу первых заключенных после смерти Сталина, естественно, в марте 1953 года, летом этого же года. 28-30 октября 1986 года состоялся 15-й съезд Союза театральных деятелей, на котором было принято решение сменить руководство этой организации. Новым председателем Союза театральных деятелей становится Михаил Филиппович Шатров, тоже из репрессированной семьи, но известный своей ленининой, своими сценариями, своими драмами, посвященными Ленину. Новое руководство высказало за ликвидацию цензуры в театральном искусстве. В театрах начинают ставить спектакли по ранее запрещенным произведениям. Был поставлен спектакль Фокина и Марусалова «Говори» и самого Шатрова «Диктатура совести». После встречи с Горбачевым в июне 1986 года тем же путем следует и 8-й съезд, и последний Союза писателей СССР, который прошел 24-28 июня. Его долгое время возглавлял Георгий Макеевич Марков. Этот 75-летний такой мастодонт советского социалистического реализма потерял сознание в самом начале своего выступления. Осел и упал. Тоже такой символический момент. Заведующий отделом культуры ЦК КПСС Василий Филимонович Шауро, курировавший заседание, тут же передал текст доклада Владимиру Васильевичу Карпову, заместителю Маркова, 64-летнему писателю, фронтовику, главреду «Нового мира», прошедшему в сталинское время и арест, и штрафбат, и ставший на войне героем Советского Союза. Он был достаточно консервативным человеком, но не из сталинской гвардии, хотя постепенно стал тоже тянуться, увы, к Сталину и завершил свой творческий путь книгой «Генералиссимус», изданной в 2000 году и вставшей на полке рядом с другими произведениями, прославляющими красного тирана. Горбачев называл вожаков старой писательской гвардии, откровенно, в частных разговорах, бездарными старыми дураками, которые сами себя расхваливают и сами себе вручают награды. Однако он не давал команду разогнать их, потому что старался изменить укоренившиеся обычаи властей, диктовать свои решения интеллигенции. На 8-м писательском съезде свободно мыслившим писателям удалось избрать в правление Союза несколько своих кандидатов, но и представители старой гвардии сохранили влияние. В том числе на съезде было принято несколько интересных решений. Евгений Долматовский предложил издать собрание сочинений Пастернака вместе с нобелевским его романом «Доктор Живаго», написанным в 1952-54 году и получившим Нобелевскую премию в 1958. Этот роман был сначала опубликован в «Новом мире» в январе-апреле 1988 года с предисловием Дмитрия Сергеевича Лихачева, а потом и вошел действительно в собрание сочинений. Приблизительно в то же время приходит к читателю сквозь идеологические препоны роман Анатолия Наумовича Рыбакова, настоящая фамилия Аронов, «Дети Арбата», который можно условно назвать литературным собратом покаяния. Рыбаков родился в 1911 году в еврейской семье в Черниговской губернии. В 1933 году его арестовали, совсем мальчиком, и сослали в Сибирь на 3 года без права проживания в списочных городах после возвращения. Он ушел на фронт, служил в автомобильных частях. Его идейно выверенный роман «Водители», да, кстати, он пытался даже, думал, и даже приобрел себе, я не знаю, конфисковал или купил в Берлине «Опель» после войны и хотел уехать в американскую зону оккупации и вообще покончить советской жизнью, но испугался за своих родственников в Советском Союзе и все же не решился на этот шаг. Он становится писателем, пишет вот этот роман «Водители» в 50-м году, серый, неинтересный, который удостоил сталинской премии. Второй — Екатерина Воронина, он его назвал «Одинокая женщина», в 55-м году прошел почти незамеченным. А вот роман «Дети Арбата» он писал с 65 по 82 год. Это была целая эпопея, наполовину автобиографическая, в которой рассказывается о судьбе молодого простодушного коммуниста Саши Панкратова, который в 30-е годы попадает, как и сам Рыбаков, в ссылку. Вокруг свирепствует террор, сметающий без разбора и молодых, и старых, идеалистов, и прагматиков. Сам Сталин изображен в книге злобным параноиком, который, помимо прочего, виновен в том, что в 1934 году послал убийцу к своему приспешнику Сергею Мироновичу Кирову. «Не новому миру» в 1966 году, куда отнес первую часть романа Рыбаков, не «Октябрю» в 78-м, куда были отнесены уже две части романа, напечатать роман не разрешили. Да он после этого, не отчаиваясь, когда жена отчаялась, что когда-нибудь этот роман выйдет, но он дописывает к 82-му году и третью часть. Роман ходил по рукам в сам издате еще в 60-е годы, но в июле 65-го года, когда Яковлев возглавил отдел пропаганды ЦК, Черняев, который читал до этого Рыбакова, прислал ему рукопись. Другую рукопись прислал Яковлеву главред «Дружбы народов» Сергей Боруздин. В этот журнал ее отнес сам Яковлев, поверив в перестройку. На трехчасовой встрече Яковлев с Рыбаковым сказал, что он попросит главлит дать разрешение на публикацию, не читая роман. «Вопрос публикации решают два человека», – сказал Яковлев Рыбакову, – «автор и руководитель печатного органа. Цензура вмешиваться не будет». Правда, наивно Яковлев заметил, что в романе много секса, у нас в деревне так не было, как у вас в Москве. Ну, это уж, как говорится, вопрос дела вкуса и опыта. Рыбаков прислал рукопись самому Горбачеву. Им с женой книга понравилась идейно, но в художественном отношении она не произвела на нас большого впечатления, пишет Горбачев. Тем не менее, он решил, что книга должна обязательно выйти в свет. И в 1987 году ее напечатали. Позже Горбачев писал, что издание «Детей Арбата» помогло преодолеть опасения последствий разоблачения тоталитаризма. Публикация «Детей Арбата» обсуждалась на Политбюро. Некоторые его члены были решительно настроены против показа покаяния и публикации «Детей Арбата». Как раз Лигачев 27 октября 1986 года на этом самом Политбюро говорил: «Нельзя не видеть того, что некоторые творческие работники пытаются затянуть нас в решение таких вопросов, возврат которым не давал бы нам серьезно работать над перестройкой. Скажем, Евтушенко заявляет, что мы должны пересмотреть не только сегодняшний и завтрашний день, но и прошлый. К этому же нас тянет и Вознесенский. Я прочитал недавно неопубликованный роман Рыбакова «Дети Арбата». Смысл этой огромной рукописи в 1500 страниц сводится к обличению Сталина и всей нашей предвоенной политики. Сталин изображается здесь обличающим Ленина в ошибках, непозволительно отзывающимся о русском, грузинском, еврейском народах. В искаженном свете подается версия об убийстве Кирова, смакуется жизнь золотой молодежи довоенного периода и, наконец, всемерно нагнетаются все проблемы, связанные с репрессиями периода культа личности. Ясно, что такой роман публиковать нельзя, хотя Рыбаков и грозит передать его за рубеж. Но я хочу разобраться, кто дал разрешение журналу «Дружба народов» печатать сообщение о том, что роман «Дети Арбата» будет публиковаться в этом журнале. Что стоит за таким решением? Я думаю, что Лигачев знал, кто дал этот приказ, и тем не менее возмущался. На том же заседании Политбюро председатель КГБ Чебриков возмущался, что наши толстые, дальше цитата, наши толстые журнали стали буквально соревноваться, кто лучше плюнет в советскую власть. И ругал писателей, которые, опять цитата, стараются рассчитаться за беды своих родителей, Юрий Трифонов, Евтушенко. Я не за то, чтобы писались оды в честь прошлого или настоящего, но если мы выпустим из-под контроля литературный процесс, то получится, теперь внимание, что за 70 лет советской власти у нас не было ни одного светлого дня. Чекисты понимают суть вещей и знают, что надо скрывать. Старый Громыко тоже не промолчал. Я согласен, что, видимо, жестковато поступили в свое время с Ахматовой, Цветаевой, Мандельштамом, но нельзя же, как это делается теперь, превращать их в иконы. Жестковато, правда? У Ахматовой и у Цветаевой расстреляли мужей, убили мужей. У Ахматовой посадили сына, да, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. У Мандельштама, естественно, самого отправили в лагеря и замучили, и он умер в лагерях. Но это жестковато, да, немножко. Вот его бы так жестковато бы с ним поступили, как бы он тогда бы сказал. Тем не менее, тираж у «Дружбы народов» после объявления публикации романа Рыбакова поднялся до 1 миллиона 800 тысяч экземпляров. А редакция была завалена письмами, когда стал выходить роман, которые сваливались в мешки. Так отреагировал читатель. Масса людей писала, что о своих судьбах. Сотни тысяч людей рассказывали об ужасах сталинских лагерей, да и ленинских, после публикации этого романа. Президент Соединенных Штатов Рональд Рейган в связи с этим сказал: «Мы рукоплещем Горбачеву за то, что он вернул Сахарова из ссылки, за то, что опубликовал романы Пастернака «Доктор Живаго» и Рыбакова «Дети Арбата». Роман стал политическим фактором, частью мировой разрядки». Александр Яковлев признается: «За гласность надо было воевать порой тайно, прибегая к разным уловкам, иногда к примитивному вранью, например, говорить, что тому или иному редактору сделано внушение, а на самом деле редактор даже не подозревал о том, что над его головой пронеслась гроза». О публикации романа Рыбакова «В жизни и реформах» пишет Горбачев: «Так был создан прецедент, и скоро с полок посыпались произведения, задвинутые туда цензурой. А издательства начали беспрепятственно выпускать новые работы Айтматова, Астафьева, Распутина, Можаева и других писателей, перешагнувших каноны социалистического реализма и стремившихся восстановить великие традиции отечественной литературы, основанные на реализме критическом. Массовым тиражом стали выходить труды Карамзина, Сергея Соловьева, Ключевского, Костомарова и других историков. За ними последовали книги русско-эмигрантской классики Бунина, Мережковского, Набокова, Замятина, Алданова. А там пришла пора вернуться на родину той плеяде великих мыслителей, которые подверглись остракизму после революции: Владимиру Соловьеву, Федорову, Бердяеву, Флоренскому, Ильину. Не берусь перечислять всех, называю лишь тех, с чьими трудами успел хотя бы познакомиться. И знаете, что мне прежде всего приходило в голову? Как жалко, что не смог прочитать всего этого еще в студенческие годы. Да, наше поколение было обделено в духовном отношении, посажено на скудный паек, состоявший из одной идеологии, лишено возможности самому сравнивать, сопоставлять различные направления философской мысли и сделать свой выбор». Так он пишет в 1995 году. Так он читал. Думаю, что это само о себе, само по себе о многом говорит. В 1988 году было издано, как ее называют, «Война и мир XX века. «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. За этот роман, написанный в 50-е годы, Гроссман заплатил своей жизнью и своей судьбой. Арестованный в КГБ роман из редакции «Нового мира», невозвращенный автору и смерть от рака в 64-м году. В январе 87-го года Горбачев объявил: в советском обществе не должно быть зон, закрытых для критики. В печати, по радио и на телевидении начинаются острые дискуссии по самым разным вопросам современности. В январе 87-го года появляются статьи Юрия Нагибина и Михаила Горбаневского в «Литературной газете», тоже один из рупоров перестройки, о возвращении городам и улицам их исторических имен. И ведь кое-что вернули. Тверь, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург. К сожалению, далеко не все. Предстоящее 70-летие октября дало повод раскрыть правду о советском прошлом, о репрессиях и терроре. Сталинский период, определяющий в становлении Советского Союза. Горбачев собирал и распространял в Политбюро архивные документы о преступлениях Сталина. Он очень серьезно занялся историей. «Я пойду далеко, очень далеко», – записал его слова Черняев. Вот нынешний глава России тоже занимается историей и тоже какие-то материалы в Политбюро распространяет, но только прямо противоположного свойства. Простите, я президентскую администрацию и Совет Безопасности назвал словом «Политбюро». В 1989 году был отменен запрет на ввоз литературы из-за границы и рассекречена часть архивов. В частности, вывезены в 1945 году из Праги русский заграничный исторический архив. Партийная цензура и монополия государства на средства массовой информации были отменены законом о печати 12 июня 1990 года. После этого в стране начали печатать практически все. За идейным раскрепощением последовала самоорганизация общества. Из объекта политического управления российское общество превращается, благодаря гласности, как и в 5-17 году 20 века, в важнейшего субъекта политического процесса. Центры притяжения общественной самоорганизации поначалу самые разные. Спортивные клубы, музыкальные рок-группы, творческие союзы, научные семинары и, наконец, политические клубы. Из научно-интеллектуальных центров свободной мысли в 86-90 году можно назвать ежемесячный семинар в Центральном экономико-математическом институте в Москве ЦИМИ. И семинар по ретроспективной и сравнительной политологии «Полития», проводившийся в различных академических институтах Москвы, но чаще всего в Институте востоковедения Академии наук. Второй семинар был организован мной и моими друзьями – Алексеем Салминым и Леоном Леоновичем Тайвинцем. В августе 86 года на Змеиной горке под Ленинградом проходят семинары молодых экономистов по вопросам перехода от плановой экономики к рынку. В числе участников Юрий Левада, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Петр Авен и другие известные впоследствии люди. В марте 87 года в Москве состоялась первая дискуссия на экономические темы, организованная клубом «Перестройка». Первым видным достижением гласности стал отказ правительства в июле 86 года от проекта переброски вод сибирских рек в засушливые районы Средней Азии. Протесты были массовыми. Помимо писателей и ученых, письма подписывали сотни и тысячи людей в городах Сибири. В том же июле общественный протест в Москве уберегает от сноса ряд исторических зданий в Лефортово. В марте 87 года в Ленинграде идут демонстрации по поводу сноса гостиницы «Англитер», где окончил трагически свою жизнь поэт Сергей Есенин. Они кладут начало культурно-экологическому движению спасения, которое затем перерастает в эколого-политическое. Его одно время возглавлял писатель Даниил Гранин, и в нем впервые нашли себя будущие демократические деятели Петербурга. Зрителей привлекают новые программы телевидения, особенно «Взгляд», молодого журналиста, тележурналиста Владислава Николаевича Листьева и другие, выходившие по пятницам с 1987 года. «Взгляд» стал откровением свободы. Через 10 лет после создания «Взгляда» в 1997 году журнал «Огонек» писал: «Ведущие «Взгляда» стали народными героями, олицетворявшими перемены внутри страны, так же, как символом перестройки за границей был Горбачев. Потому что вместе с ними, смелее от пятницы к пятнице, мы учились говорить не кухонным шепотом, а вслух. В СССР все-таки есть секс, у капитализма тоже бывает человеческое лицо, рок-н-ролл жив, Чернобыль не авария, а трагедия». Конец цитаты. Вечером 1 марта 1995 года, ставший к тому времени генеральным директором ОРТ, 38-летний Владислав Листьев был убит в подъезде своего дома. Убийцы не тронули деньги и ценности, находившиеся с ним. Убийство не раскрыто до сего дня. 6 сентября 1987 года в Москве группа деятелей Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры под руководством актера Дмитрия Васильева Бурцева создает Национально-патриотический фронт памяти, проводит первый большой несанкционированный митинг. Вскоре мишенью национал-патриотов становятся евреи. Демонстрация против Тель-Авидения в Останкино в 1989 году и прочее. За этой организацией очень ясно просматривается КГБ, который ее санкционировал. Но одновременно в сентябре 1987 года в Москве создается и филиал Международного общества прав человека и организация «Гражданское достоинство». Быстро растут казачьи объединения, как белые, так и красные. За некоторыми из них тоже просматривается госбезопасность. Важнейшим шагом к развитию гласности стало прекращение глушения западных радиопередач 30 ноября 1988 года. Глушение было начато в конце 40-х годов, как раз когда опустился, помните, железный занавес, как сказал Черчилль в Фултоне, и с тех пор совершенствовалось. К 1980 годам работало около 3500 глушилок, как в системе дальнего радиоподавления, так и местных, в каждом из 200 крупных городов СССР. Их суммарная мощность более чем в 5 раз превышала мощность западных радиостанций, которые они подавляли. Глушение официальных радиостанций «Голос Америки», BBC, «Немецкая волна» прерывалось в периоды разрядки в 63-м, 68-м и 73-м, 80-м годах, и временами шло выборочно. Передачи на русском языке таких стран, как Канада, Франция, Швеция, после 68-го года вообще перестали глушить. А «Радио Свобода» и «Свободная Европа» глушили непрерывно. Но, несмотря на сильные помехи, народ находил возможность голоса слушать. Я их слушал, и особенно хорошо было их слушать в байдарочных походах, вдали от всех глушилок. В августе 91 года на баррикаде перед Белым домом кто-то вывел: «Спасибо «Голосу Америки» за правдивую информацию». Теперь уже, как вы понимаете, благодарить надо было не «Голос Америки», а благодарить надо было перестройку. Сам Горбачев пишет: «Цензура играла огромную роль в охране режима. Официально этот орган именовался вежливо – главлитом, и он должен был следить за неразглашением государственных секретов. На деле это был своего рода идеологический КГБ, перед которым буквально трепетали редакторы и издатели. В функции главлита входил бдительный надзор за периодикой и особенно библиотеками, архивами. По его представлениям утверждались списки запрещенной литературы. Указывалось, что следует держать в спецхране, что секретно, совершенно секретно, что для служебного пользования. Практика эта была отменена в 1988 году. Главлит еще оставался, но утратил прежние функции. Постепенно была упразднена и система спецхранов. списки книг, подлежащих запрету или полузапрету, несколько раз пересматривались, пока все они не были возвращены на открытые для всех книжные полки. В числе первых были книги Александра Исаевича Солженицына. Действительно, «Архипелаг ГУЛАГ» вышел в 1989 году. И в то же время, дорогие друзья, многие скептики в эти годы говорили, и слова их во многом оказались пророческими. Товарищ, верь, пройдет она, и демократия, и гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит наши имена.